о том, как мы себя чувствуем, когда сталкиваемся с непониманием от детей, от второй половинки, от мужа, да, от жены. И я, когда готовилась к уроку, я посмотрела, что огромное количество информации я заложила. Я очень надеюсь, что мы сегодня успеем обо многом поговорить. И, как всегда, я призываю вас, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Как только я увижу вопросы, я остановлюсь. Я сделаю в конце урока некоторую тоже паузу, оставлю время для того, чтобы вы задавали вопросы. Потому что никак иначе, как задавая вопросы, спрашивая, получая ответы, перерабатывая их, сомневаясь, представляя новую дорогу, новый путь решения, да, общаясь, по сути, с другим, мы способны немножко изменить себя. Мы способны увидеть ситуацию по-новому, а значит, мы способны ее решать по-новому. Я думаю, что конфликты — это вообще часть нашей жизни. И пугаться, что вот у нас есть конфликт с ребенком, с подростком, да, например, или с маленькими детьми. Иногда звучит такая фраза. И он еще такой маленький, и уже у меня с ним проблемы. Неужели он меня не понимает? Если он сейчас меня не понимает, а что будет тогда, когда он вырастет? И мы как-то вот к конфликтам относимся очень настороженно. Как будто бы это то, чего не должно быть. Но давайте вдумаемся, что такое конфликт, по сути, да, что такое взаимодействие двух людей. И я, когда говорю людей, я имею в виду маленьких тоже, да? Это маленькие человечки, маленькие личности, которые что-то уже знают. Откуда они знают? Они наблюдают. И, кстати, гораздо больше, чем мы. Наблюдают за тем очень пристально, что происходит вокруг них, какие им родители. И начиная от каких-то мелочей, да, какого мы роста, как мы поворачиваемся, как мы на них смотрим, до того, что мы говорим, как мы звучим. И вот, когда мы общаемся, абсолютно естественно предположить, что голова человека, который напротив, она не такая, как мы. Выводы, к которым пришел человек, даже маленький, они могут быть нам казаться странными, да? Но человек рассуждал. Он что-то увидел, какую-то информацию переработал. Он находился в том или ином настроении и пришел к какому-то выводу. И вдруг мы сталкиваемся с тем, что, например, мы ожидали что-то, но этого не звучит. Более того, иногда очень агрессивное поведение наших детей, да? Или наоборот, молчаливое. Мы предполагали, что ребенок будет вести себя иначе. И начинаются такие, да, диалоги, которые в итоге приводят к конфликтам. Основная мысль, которую я сегодня, да, хочу, чтобы мы держали, это то, что конфликт — это нормально. Конфликт — это часть нашей жизни. И я, наверное, сейчас расскажу о 5 типах конфликтов, точнее, стратегии решения конфликтов. И потом мы потихонечку перейдем к тому, от чего конфликты возникают, да, что с нами происходит, почему мы начинаем воевать с другими. Мы поговорим сегодня о принципах доверительного общения. Мы немножко поговорим о том, нужно ли извиняться, и как же почувствовать, да, что со мной происходит, что со мной не так. Ну и, конечно же, как это все можно изменить. И как мы решаем обычно конфликты? Да, я хочу повторить еще раз, что любой конфликт — это нормально. Если бы не было конфликтов, мы бы не узнали действительно, о чем думают наши дети. Мы бы не узнали, чем озабочен наш муж или наша жена. Мы бы не узнали истинную причину того, что случилось, мы бы не узнали, насколько, например, кто-то в чем-то разочарован, или насколько он действительно переживает ситуацию ту или иную на работе, например, если взрослые или детки в садике или в школе, да, поэтому, пожалуйста, держим в голове, что конфликт – это хорошо. 5 стратегий разрешения конфликта. И давайте мы сделаем такой маленький тест. Я вам сейчас расскажу немного про них, а вы скажите, пожалуйста, какой способ, да, какая стратегия наиболее эффективна? Или даже мы более хитро поступим. Я их назову стратегией. А вы из названия можете сейчас попробовать подумать, да, и угадать, какая из 5 наиболее эффективная. И первое – это соперничество. Второе – избегание. Третье – компромисс. Четвертое – приспособление. И 5 – сотрудничество. Если можете, напишите, пожалуйста, в чате, как вы думаете, какая стратегия наиболее эффективная. Как нам правильно было бы поступать? Что выбирать? Я еще раз повторю. Соперничество, компромисс, приспособление, избегание и сотрудничество. Пожалуйста, напишите второе. Сотрудничество. И компромисс, сотрудничество, да, да. Давайте теперь разберем и потом вместе решим, что же действительно лучше. Начнем с соперничества. Соперничество – это вот прям практически, да, часто война. Очень часто есть соперничество между папой и сыном. Я знаю такие случаи, когда мальчик что-то скажет папе, папа обидится и перестанет разговаривать с сыном. Если вы считаете, что это правильно, поставьте в чат плюс. Если нет, поставьте минус. Как папа объясняет, он меня расстроил, он не должен так вести. Я не ожидал от своего сына такого поведения. И достаточно редко звучат такие предложения, как, наверное, я что-то сделал не так. И я прямо сейчас, наверное, сразу скажу, что вот этот вопрос, а что я сделал не так, или что я еще не знаю, это как раз ключик к решению любых сложностей, любых конфликтов. Да? Сложности – это еще не конфликт. То есть если мы на этапе сложности, то тогда мы вот этот вопрос, если зададим себе, это заранее очень, ну, повышает шанс не дойти до конфликтов, не столкнуться с жестким непониманием. Да? И, то есть часто, отступлю немножко в сторону, да, пару предложений скажу. Часто конфликт – это такое наше состояние, которое можно сравнить с темнотой хуших. И в этой темноте мы часто не видим, а не видим потому, что мы сомневаемся. Мы не верим в то, что там есть свет. Например, папа обиделся на ребенка, сказал, что я с тобой не разговариваю. Он лишил его общения, тепла, возможности проговорить эту ситуацию. И, может быть, нужно было не один раз проговорить. Папа заботился о себе, и он не задал вопрос, а что, может быть, здесь не так. И он верил, да, все, что мы делаем, все, что мы говорим, это то, что мы, то, во что мы верим. Значит, что папа не верил, что вот в этой как будто бы для него неразрешимой и страшной ситуации, что ребенок вот так поступил, да, нету никакого правильного, хорошего, радостного, да, выхода, решения. В темноте есть свет. В неразрешенной ситуации есть какой-то путь. которую увидеть можно только тогда, когда мы не сконцентрированы на себе 100%, а когда мы немножко открываем, и, да, как шторки открываем, да, окно, вау, что там. И вот это вот желание немножко выйти из своих принципов, из той веры, которая, к сожалению, на этот момент, да, папе не показала ничего хорошего, не поверил в то, что сын может какие-то иметь причины так ему сказать. Обвинив сына, что он плохо поступил, да, он сказал, что я не разговариваю с тобой. Правильно в чате написано, и спасибо, да, за такое точное попадание. Папа сам скатился, да, в позицию ребенка. Папа не остался взрослым. То есть взрослый — это когда мы задаем вопросы, когда мы умеем слушать, когда мы думаем о другом тоже, не только о себе. Итак, соперничество. Вот, да, ситуация. Война. Причем война открытая. Кто здесь побеждает? Победителей нет. Да? Оба проигрывают. Да, в этой борьбе оба ярко отстаивают свои позиции и сфокусированы только, чтобы добиться того, чтобы его признали правым. И мы, соответственно, получаем проигрыш. Избегание. Избегание, кстати, часто это уже такая стратегия, к которой приходят родители и говорят, что, ну, не получилось, да, не буду я больше с ним разговаривать. Избежали, раз, избежали, два, и внутри накапливается неудовлетворенность, то есть я хочу донести что-то своим детям, да, у меня это не получилось, а если мне это важно, но я не получил результат, я недоволен ситуацией, недоволен не только ситуацией, это переходит на меня лично и на ребенка, что мы имеем скрытую агрессию, которая критически недопустима для нашего физического и ментального здоровья. В этой позиции у ребенка может снижаться самооценка, да, потому что он чувствует, что что-то не так, меня избегают, со мной не разговаривают, меньше стали обращать внимание, допустим, да, на меня меньше делить, и настроение со мной хорошее не делят. Да. То есть каждый чувствует тоже определенный дискомфорт. Приспособление. Мы как будто бы внешне показываем, что мы согласны, но, знаете, бывает, наверное, да, такое ощущение, что вот человек с тобой говорит, но что-то недоговорено, что-то он там скрывает. Да, если такое есть, тоже поставьте, пожалуйста, в чате плюс, если когда-то смотрели на человека и чувствовали, что что-то здесь не так. Да, то есть человек приспосабливается, родитель или ребенок приспосабливается к другому, для того, чтобы сохранить якобы, да, такой шаткий мир, не поссориться. У меня, кстати, сегодня была такая девочка на приеме, и она сказала, что у меня есть, ей 6 лет, у меня есть в садике друг. И ты знаешь, мы влюблены друг в друга. Но он такой нехороший иногда бывает. А что случилось? Я у нее спросила. А он берет мои вещи и их портит. И даже может выбросить мои карандаши, мои игрушки как-то выбросил, даже их поломал. И она объясняет разными способами, почему она не хочет с ним разобраться. Почему она не хочет свои границы отставить. И мы поняли, что она боится его потерять. И вот такой худой мир для нее ужаснее, лучше, чем ссора. И вот мне пока не удалось ее уговорить, попробовать, да, ей страшно потерять ее возлюбленного, так скажем. Да? Это очень трогательная история в 5 лет. То есть она приспосабливается к нему ради того, чтобы сохранить мир. То же самое делают родители, да, очень часто. Мы отпускаем как бы ситуацию. Отпускать хорошо, да, но тогда, когда ясные условия для всех. А вот тут мы, кстати, к сожалению, не проговорили условия. Дальше у нас есть стратегия компромисс, да. Мы как будто бы находим среднее удовлетворительное для каждого, да, то есть тоже делаем благо и уступки. мы как будто бы решаем, хорошо, я тут подвинусь, и он подвинется, да, то есть такой выигрыш наполовину. А еще остается у нас сотрудничество. Сотрудничество предполагает, да, вот на иврите есть такое слово «ласима коля мишулхан» – положить все на стол. То есть все как есть. Поговорить обо всем и рассказать все, поделиться всеми чувствами и тем, что мы злимся, и тем, что нам не подходит. Ясно, честно сказать. Это сложный путь, психологически сложный путь. Более того, он требует иногда времени. Если есть навык, времени меньше, но нужно говорить более открыто. Это требует, да, затрат, таких душевных сил, смелости. И как вы думаете, если мы поговорим по-настоящему все, что было, что не устраивает, что не нравится, что ожидало, извинимся, если нужно, и договоримся, но не договоримся, как в компромиссе, наполовину. В сотрудничестве может быть даже так, что родитель убедит ребенка, действительно убедит, показав ему смысл того, ну, смысл его просьбы. И тогда ребенок захочет сделать шаг вперед к родителю и сказать: «Да, я принимаю». То есть конечной позицией каждого в сотрудничестве является честное «да» и готовность подписать контракт, который устраивает обоих. Да? То есть не согласиться с чем-то условным, а по-настоящему понять для себя, что «да, я это принимаю, мне это подходит». Или принять такую позицию: «А давай мы поэкспериментируем, а давай мы попробуем». Ну, если вы сейчас на этом этапе тоже согласны, что сотрудничество – это наилучшая стратегия, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Давайте попробуем теперь немножко разобрать. И пока вы думаете, я продолжу. Причины конфликтов. Да? Мы часто ожидаем от наших детей чего-то, что мой ребенок будет хорошо себя вести, что мой ребенок будет хорошо учиться, что мой ребенок хорошо будет со мной общаться, он будет мне рассказывать, будет со мной открыт, у него будут хорошие друзья и так далее, и так далее. Когда мы не получаем ожидания, получается конфликт. Да? Кто здесь у нас на арене? Кто здесь у нас диктует правила? Кто здесь что-то ожидает? Родитель. Опять мы зашли, да, вот на такую территорию, где мы ставим правила, им следуем, по возможности, опять же, да, иногда мы как бы сходим на обочину, ждем от ребенка чего-то, абсолютно не понимая, что, во-первых, у нас не было изначально никакого договора, ребенок вообще не знает о наших ожиданиях, поэтому он, понятно, что не может не стремиться к ним, не следовать им, не вопросы задавать. Он живет своей жизнью. У него свои правила, которые, может быть, ну, их вообще нету, а может быть, он выстраивает без нас, а мы видим только результат и им недовольны. И, по сути, когда ребенок не соответствует ожиданиям, проблема, по сути, наша, 100%. Еще раз, да, почему? Потому что мы построили ожидания, мы сами увидели и разочаровались, да, то есть наш мозг, он постоянно работает, да, и вот он оценивает ситуацию как неуспешную абсолютно без того, чтобы оценить полный спектр причин, следствий и последствий того, что происходит, да. И как бы, опять же, оказываясь в позиции ребенка, мы обвиняем частично ребенка нашего в том, что он что-то не делает. Но мы просто, да, изначально не договаривались с ним. Да? И вот мы пытаемся даже иногда с ним соперничать, да, иногда избегаем, а потом опять чего-то ожидаем. Да? То есть одна из причин конфликта – это ожидание. Второе – это неверная интерпретация ситуации. Например, ребенок не ест еду, которую мама приготовила, да, и мама говорит, что ты не уважаешь мое время, ты не кушаешь то, что я не хочу, вот почему-то, ой, то, что я приготовила, а вот в гостях ты кушаешь. О чем это говорит, что ребенок не ест дома еду? Ни о чем. Просто он не ест. Дальше нужно разбираться, нужно с ним разговаривать, да. Или, например, ребенок не наводит порядок. Он пришел из школы, разбросал. Тут у него туфли, тут у него портфель, тут у него бутылка с водой, вдруг она еще и разлилась, не дай бог, да? И мы делаем вывод. Понятно, что это не происходит один раз, да, это постоянно, и тогда мы уже, да, но часто мы очень рано делаем выводы, неверно интерпретируем ситуацию. Наш мозг очень не любит заранее, да, как бы предвидеть и уже заранее сформулировать вывод, да, какой-то сделать, да, сформулировать, о чем это говорит, что это показывает, как это показывает вообще нашего ребенка, его характер. И вот в словосочетании «неверная интерпретация», да, есть два слова. Есть неверная интерпретация, да, и есть интерпретация. Неверная – это наши мысли, которые сформулировались, исходя из нашего опыта. Да? То есть здесь наши принципы, здесь наш опыт, он и играет ключевую роль. Опять же, кто здесь, как и в ожиданиях, да, на сцене, кто формирует вот эти вот отношения и выводы, и настроения? Мы. Мы подключаем, да, и сами подпитываемся и своим прошлым опытом вспоминаем абсолютно неосознанно, как это было у меня в детстве, или что я видела у подруг, или у братьев и сестер своих в семьях. Да? То есть все, что мы видели и пережили, мы привносим в ту ситуацию, которая случилась с нами. Хотя настроение, опыт ребенка, наше настроение и состояние душевное, то, где мы живем, то, что произошло сегодня и должно произойти завтра, это все другое. Но вывод мы делаем, исходя из наших принципов, убеждений, которые очень-очень-очень тяжело меняются. И мы часто не хотим менять, да, и мы говорим, я хороший родитель, или я плохой родитель, или ну что я могу сделать, да. Кстати, когда мы говорим, что мне сложно, что мне плохо, что я не вижу никакого смысла еще, да, идти вперед и добиваться чего-то, это самое страшное, что мы можем сказать, сказать себе и сказать детям. То самое страшное, что вообще может произойти. Почему? Потому что, как я и сказала, да, мы находимся в любой ситуации, допустим, да, мы говорим сегодня про конфликты, про непонимание сути, возможно, да. И вот когда мы интерпретируем ситуацию, говорим, что она сложная, что вот-вот будет конфликт, и что мы опускаем руки, допустим, или нам страшно, что будет, и мы как будто бы, да, сужаемся. Наше мировоззрение, наш мир, да, точнее, наш мир и наша иммуна, вера, она очень-очень-очень сужается, она очень как бы ограничена этими нашими убеждениями, страхами и неверием, самокопанием, да, как будто бы плохим результатом до этого. И почему это плохо? Почему это страшно? Потому что кроме вот нашего мира убеждений, в которые мы верим сейчас, есть огромное количество еще того, что мы не знаем. И самое время задать себе вопрос, а что если есть что-то, что я не знаю? А что если есть что-то, что может мне помочь? А что если эта ситуация, с которой я столкнулась, это самое лучшее, что могло произойти сейчас. А как эта ситуация показывает меня? А как эта ситуация говорит о моем ребенке? Что она показывает мне в моем ребенке? Это вопросы, которые нужно все время помнить, что они есть, и в нужный момент их задать. Это очень непросто. И я, наверное, здесь, да, вот чуть-чуть потопчусь на этом месте, для того, чтобы вам помочь эти вопросы внедрить в наше сознание, да, чтобы они вдруг всплывали, потому что они очень-очень нужны. Это серьезная, да, серьезный шаг к изменениям, к тому, чтобы понять действительно, что происходит. Понять, поднять веру и понять, что в этой ситуации, которая произошла, есть не только я, но и ребенок, и самое главное, что есть Всевышний, который послал нам возможность научиться чему-то, а мы говорим, что мне сложно. Сказать, что мне сложно, это отменить урок, который я могла бы выучить. Отменить урок, который мог бы выучить мой ребенок. Сказать сложно, это остановиться и показать, что я не верю. Я верю другому, но не самому себе. А в нас есть много сил, которые нужно раскрывать. Да? Понимаете? Поэтому, что нужно для того, чтобы помнить эти вопросы? Конфликт сам по себе – это очень яркое событие, да, яркий процесс. Он может быть внешне ярким, может быть внутренне ярким. Внешне яркий конфликт, когда мы кричим и говорим: «Ну сколько можно, перестань, я уже устала тебе говорить, почему ты опять, на кого ты похож?» Ну и так далее. Мы можем говорить разные вещи и очень действительно делать ярко, проявлять свое нетерпение, да, недолготерпение, как надо бы. И когда мы яркие, когда мы кричим, мы, по сути, не мы в этот момент. Да? Это наше эго, да, наша нехорошая часть, наша гава, которая заполняет все пространство. Где-то место ребенку, там нету места ребенка, потому что он еще маленький, потому что он и физически, и ментально, он не может нам противостоять. Да? А есть конфликты внутренние яркие, когда мы боимся говорить что-то громко, и мы громко говорим сами с собой внутри, разрушая нас, да, самих себя. Ни то, ни другое нам не подходит. Ни то, ни другое не приведет нас к сотрудничеству, да, только соперничество или избегание, да, компромисс, приспособление. Что мы делаем? Что нам нужно сделать, да, для того, чтобы так бы приблизиться к правильному состоянию возможности разрешить конфликт? Разрешить конфликт, да, первое, что важно, увидеть второго человека, да, вторую сторону ребенка, понять его истинные намерения. Он действительно ли хотел обидеть папу, он действительно ли хотел настолько вот сопротивляться и не кушать, да, он действительно не убирает, потому что меня в комнате, потому что он не уважает, меня опаздывает везде, не хочет из дома выйти, потому что он действительно меня, да, не ставит ни во что, не делает, потому что он не забывает, да, иногда мамы говорят, он не забывает, он просто меня не уважает, да. То есть разрешение конфликта зависит от того, насколько мы дадим право присутствовать второму в этом поле. Как это сделать? И написано, что мы должны научиться смирять, да, себя, смиряться, примиряться через тишину внутри. Да? Отдаляться от тревоги, отдаляться от злости и страха. Таким образом, когда мы сталкиваемся с противоречием, что мы делаем в первую очередь? Мы вспоминаем, что нам нельзя сливаться с проблемой, нам нужно отдалиться. И в одной из книг Рава Гинзбурга написана такая фраза, такой, да, такие несколько предложений. С эго бороться не надо, будет больно. И как только человек почувствует, что спорит с его внутренними убеждениями, он захочет срочно доказать, что он прав. Обходная дорога есть, она надежнее. Путь нейтрализации эго, что позволит самостоятельно прийти к выводу о реальных размерах проблемы человека. То есть, когда мы хотим кричать или внешне, или внутренне, мы вспоминаем, что, возможно, нам эго сейчас, да, проявляет себя и показывает, что оно есть. Мы благодарим его за то, что оно есть. Мы не отвергаем, мы не боремся с ним. Это наша часть. Абсолютно здоровая, нормальная, так устроен человек, что в нас есть и симхатхаим, и радость жизни, и грусть, и страх, и хорошее, и плохое. Мы просто принимаем то, что есть, и аккуратно, бережно нейтрализуем наше эго. В этом нейтрализованном состоянии, в котором, вы заметите, можно уже спокойнее, глубже дышать, в котором даже можно принять ситуацию и сказать: ну, это мое, да, это то, что у меня есть, это то, что может меня чему-то научить, да, то есть в состоянии тишины, да, а тишина когда? Когда мы приняли нашу буйность, нашу яркость, да, раскрываются вот этот вот, да, раскрывается немножко наш мир, на этом наша работа не заканчивается. Нам нужно постараться как можно дольше и спокойнее пребывать вот в этом состоянии, в котором начинают появляться вопросы, да? А что происходит? А где вообще ребенок? А дала ли я ему говорить сейчас? Дала ли я ему место? А может быть, он чувствует что-то, что я не знаю? А может быть, я сейчас больше говорила, а нужно дать ему было место и возможность. И мои эмоции не настолько важны для того, чтобы разрешить конфликт. Может быть, ему нужно было говорить. А может быть, мои эмоции вообще никак не связаны с тем, что происходит, да, и так далее. То есть в расширенном таком состоянии, когда мы глубже дышим и доверяем этой ситуации. То есть что такое доверяем ситуации? Это моя ситуация, в которой я, да, могу, хотя мне сложно, найти решение. И вот тогда мы можем, да, уже продвигаться в решении конфликта, продвигаться к тому, чтобы найти ту суть, причину, из-за которой конфликт разразился. То есть, пожалуйста, попробуем учиться не интерпретировать ситуацию, не интерпретировать слова ребенка. Как будто бы мы не умеем, да, анализировать. Останавливаем свои мысли, не добавляем, не искажаем, не приписываем качества ребенку никакие. Мы просто видим и говорим: да, это то, что случилось. Глубоко дышим и даем возможность ситуации развиваться как. Насколько это возможно? Да? И давайте еще раз я повторю эту схему, как можно от яркости ситуации, от того, что вот, да, мы как будто бы не контролируем эту ситуацию, да, прийти к более-менее управляемой ситуации. Мы успокаиваемся. Мы принимаем, что эго у меня есть, что у меня есть голова, что у меня есть страхи. Все, что у меня есть, это мое, это нормально. Нейтрализуем как будто бы, да, вот эту вот войну внутри себя. Начинаем глубже дышать. Начинаем задавать дальше вопросы. Наблюдать. Мы становимся, знаете, как будто бы таким одним большим ухом. Что происходит? Что интересного? Что, может быть, я не замечала? О чем нужно сейчас именно подумать? Это момент, когда нужно о чем-то подумать или что-то увидеть. Даем себе время, да, и продвигаемся вперед, не ставя цели сейчас же решить эту проблему. Пока у нас нет максимального количества информации о ребенке, о ситуации, о его чувствах, о его понимании того, что произошло, да, о его желании менять или отсутствии желания менять что-то, мы ничего не делаем. Мы не решаем за ребенка, что мы делаем, как мы решаем, как мы справляемся с этой ситуацией. Да? Хорошо. Нужно ли извиняться, если вдруг мы совершили ошибку? Вот такой вопрос часто задают мне родители. И, во-первых, я бы хотела бы, да, подчеркнуть, что, может быть, нам и кажется, что мы делаем ошибки, и мы так называем свое как бы неправильное поведение, да? Но если есть эти ошибки, и мы их совершаем, то абсолютно очевидно, из хорошего побуждения, то есть из побуждения сделать для ребенка самое лучшее. Заботиться о нем, любить, обеспечить чем-то. И я бы хотела, чтобы мы формулировали немножко иначе, да, и говорили не про ошибки, а про то, что мы не заметили. Да? И нужно ли тогда извиняться, если что-то мы не заметили. И есть вещи в нашем воспитании принципиальные. Например, принципы семьи, скромности, отношения к еде, к телу. И тогда, если для нас что-то очень важно, мы настаиваем на том, чтобы это было сделано, чтобы на это обратили дети внимание, чтобы они что-то важное, как нам кажется, учили, да, разбирали вместе с нами, погружались в ту или иную тему. Нам не нужно здесь извиняться. Здесь нет места вины, потому что мы говорим об очень правильных, праведных вещах. Нам это важно, мы в это верим. И мы не должны извиняться за то, что мы, возможно, нанесли ребенку травму. Нам нужно позаботиться о том, как ребенку объяснить, чтобы ему помочь максимально быстро, максимально комфортно начать, да, понимать, что мы имеем в виду, и разделять нашу позицию. Но есть, например, вещи, которые касаются недостатка внимания, нашей резкости, спонтанности, неорганизованности, неясности, меняющимся правилам в семье. Да? Мы не можем, например, молодые родители не могут заранее знать, как воспитывать ребенка, что хорошо, что плохо. И вот они по дороге, да, вот в этом процессе воспитания, они обнаружили что-то, о, вот это вот важно, обнаружили еще что-то, нужно проверить. Потом они, да, могут сделать какой-то такой список ценностей семьи, убеждений семьи, да, требований к детям, к себе требований, что немаловажно. Да, и тогда, да, получается какая-то такая более-менее понятная для ребенка. А для ребенка очень важно, чтобы была понятная дорога с понятными правилами, с объяснениями, почему именно так, чтобы эти правила не менялись каждый день, да, чтобы родители не отменяли свои требования завтра, это, да, сегодня мы что-то другое делаем. Ребенку очень важна стабильность, именно поэтому мы можем настаивать и отстаивать то, что нам кажется рациональным и важным. Если, например, ребенок к нам вчера подошел, допустим, да, и вот он и просил время, да, он просил внимания, а нам было некогда. Мы или мыли посуду, или перебирали какие-то важные бумаги, или мы обзванивали, например, гостей накануне праздника. И он к нам подошел и очень долго говорил: ну, мама, ну, поговори со мной. А мы сказали очень жестко: отойди, ты что, не мешай, ты не видишь, да, не мешай мне, я сейчас занята делом. И внутри, да, возможно, возникнет, да, если возникает, это очень хорошо, да, то есть, значит, мы как-то и осознанно живем. Иногда бывает, что не возникает такого чувства, что я что-то не сделала или сделала что-то не так. Тогда здесь можно действительно подойти к ребенку и поговорить с ним. Можно извиняться. Вопрос только как. Когда мы извиняемся из позиции виновного, нас хочется пожалеть, или наоборот, есть такой способ защиты, да, агрессия. Мама извиняется все время, ну вот, значит, я могу делать с ней, что хочу. Она все равно потом извинится. Ребенок не знает, что мама чувствует вину, он чувствует, что ее поведение вот такое, где он может, да, например, позволить себе такие вот вещи. А если не из чувства вины извиняться, то как? Давайте попробуем проверить. Если вы почувствуете разницу, сейчас немножко поиграем, да, поставьте в чате плюс. И вот эта ситуация, да, мама обзванивала вчера гостей накануне праздника, ребенок подошел, и вот он говорит: ну, мама, пожалуйста, ну вот поговори со мной. Я сказала ребенку: отойди, пожалуйста, не мешай, я сейчас занята. И вот с утра я плохо спала ночью, подхожу к нему и говорю: дорогой мой ребенок, ты знаешь, я подумала, я вчера была действительно занята, я вот не спала долго, не могла заснуть. И я чувствовала, что я сделала что-то неправильное по отношению к тебе, я не дала тебе внимания, наверное, ты хотел что-то сказать, извини меня, пожалуйста. Я готова сейчас вместе с тобой посидеть, выпить чай, да, или просто поговорить, обнять тебя. Можно я тебя обниму? Можно я сейчас послушаю тебя? Это одна позиция, когда мы извиняемся. А вторая позиция. Дорогой мой ребенок, ну, извини меня, но я что-то неправильно вчера сделала. Ну, в общем, извини меня, ладно? И мама обнимает ребенка. Обнимает, да, я тебя обниму, да, вот, да, я тебя вот расцелую сейчас, вчера не сделала этого, сегодня вот прям зацелую, заобнимаю. Если вы разницу увидели, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Я вам попыталась продемонстрировать, да, первый вариант и второй вариант, разницу показать в том, что есть, вот видите, даже на уровне ощущений практически те же слова. Разница в восприятии, и наверняка у вас возникли тоже разные чувства. Наверняка в первом варианте вы больше готовы к диалогу, вы больше готовы, да, на контакт. А во втором варианте сомневаемся, дать, не дать маме пообнимать. Что она, то извиняется, я все равно хотела внимания. Ему будет мало, возможно, этого внимания сейчас с утра. Он будет нами манипулировать, чтобы, да, а вот ты вчера будет вспоминать, что было вчера. И вообще ты всегда так себя ведешь, ты меня не слушаешь, мне внимания не уделяешь. Нам очень важно следить за интонацией, да, за тем, что мы говорим, да, и за тем, как мы говорим. Да. То есть мы с вами разделяем две вещи. Когда отвечаем на вопрос, нужно ли извиняться. Нужно извиняться, да, когда мы не додали ребенку внимания и выговорить его чувства. Но нам не нужно извиняться, когда мы требуем, ожидаем исполнения каких-то очень важных вещей. Более того, добавлю, что нам не стоит извиняться, и вообще вот это, да, такая отдельная тема тоже про гордость, и когда мы хотим восстановить, как нам кажется, потерянную справедливость, да, восстановить справедливость. Мне же нужно ему доказать и объяснить что-то. Когда мы так говорим, как я, да, вот сейчас, да, кто на сцене, хочу спросить, да, кто? Мы, если ребенок, нет, мы хотим про себя говорить, мы хотим отстоять свои правила, да, и свои принципы, то есть во что бы то ни стало, а ребенку не даем места. Поэтому любой диалог, да, это диалог, это два субъекта, где каждый может говорить и привнести свое значимое для него, да, как он думает, мнение. Теперь, какой же есть басис, да, принципы доверительного отношения общения с детьми? Как нам нужно общаться, чтобы наше общение не привело к конфликту, чтобы в нашем диалоге, в нашем общении была и вера, и спокойствие, да, это я уже почти принципы перечисляю, и чтобы не привел наш монолог, например, да, к возможному конфликту. Я очень часто говорю и буду повторять, что очень важно и в общении держаться подальше от критики и оценки. Когда мы говорим ребенку: ты ленивый, да, ты лентяй, ты вот много времени уделяешь своим друзьям, а семье тебе все равно, что происходит с твоими младшими братьями, ты не помогаешь. Вот ты модница стоишь около зеркала, больше ничего ты не хочешь и не умеешь. Да. Вот и, например, и что-то такое, да, то есть мы критикуем ребенка, оцениваем его поведение, и это неправильно. Ребенок в такой момент чувствует себя беспомощным, ему хочется закрыться, и, конечно же, доверия не может быть. Он то и делает, что, да, его мозг все время занят тем, чтобы не быть самим собой, закрыться, обезопасить себя, обеспечить себе пространство, в котором он, ну, может дышать. Да? И поэтому это очень важный первый принцип. Второй принцип, как я, да, уже немножко об этом сказала, не нужно интерпретировать. Не нужно думать о том, что будет в будущем, если мой ребенок не делает что-то сейчас. И не брать из прошлого страшные всякие там, да, опыт и ошибки, и не притаскивать, не присоединять к этой ситуации, которая сейчас происходит. Третье – это больше слушать, как я и сказала, да, быть ухом таким. Больше задавать вопросы, не рассказывать, а в мое время, на моем опыте, ведь я знаю, послушай меня. Нет, это не работает, особенно сейчас, в наше время, время перемен, время нестабильности. Мы больше даем возможность ребенку говорить, ведь когда он говорит, тогда мы можем узнать, что он думает, что он чувствует, какое у него отношение, да, мы должны быть мудрыми родителями. Дальше четвертый признак – это сдержанность. Долготерпение, да, с чем мы знакомы. Пятое – это присутствие в моменте. Мы не думаем о чем-то, не боимся ничего. Мы находимся здесь и сейчас для того, чтобы проживать эту ситуацию, как она есть. Не сравниваем, никуда не уходим, не разрешаем нашим мыслям, да, распространяться. Вот только вот здесь, сейчас, наша комната, наше кресло, наш ребенок, он стоит или он и сидит, да, вот, вот в этом мы присутствуем в моменте. Шестой принцип – это уважение к внутреннему миру ребенка. Мы думаем, какими словами мы выражаем себя, свои чувства, как мы настаиваем даже на чем-то, как мы убеждаем ребенка. Нам очень важно подбирать самые деликатные слова, да, мы не приспосабливаемся, мы находимся в позиции взрослого, мы находимся в ситуации, когда мы, да, берем на себя ответственность и управляем, мы идем и ведем ребенка за руку к результату, но уважая его внутренний мир, если он что-то хочет сказать, мы его слушаем. Мы не говорим, что я сейчас говорю, мы ему говорим: я сейчас договорю, у тебя будет возможность сказать. Если у тебя есть что-то очень срочное, я готова остановиться. Да? То есть наш голос по возможности должен всегда быть ровным. Кричать, давайте запомним, это проявлять слабость. Да? Проявлять слабость. И эмоции, это седьмой принцип. Нам очень важно оценить, насколько эмоциональное общение важно для ребенка. Насколько с помощью эмоций, то, как мы их проявляем, то, как мы порой сидим, ходим быстро, медленно, да, это вот весь эмоциональный мир, да, он такой очень сложный, он очень яркий, он очень непонятный иногда, да. Но нам важно сделать максимально его понятным для нашего ребенка. Я как-то на наших уроках, да, говорила, что есть разные типы мам. Есть такая мама, которая нейтральная, она не показывает никаких эмоций. И она всегда вызывает такое сомнение у ребенка: она сейчас меня одобряет, а сейчас я правильно говорю? То есть это самое страшное, что может быть, когда мама нейтральна. Да, ребенку нужно ясно давать понять, мы довольны или недовольны его поведением. Мы согласны с тем, что он говорит, что он сделал, или мы предлагаем ему сейчас, да, поговорить, подумать и так далее. То есть наши эмоции должны быть понятны ребенку. Более того, с маленького возраста, буквально с 2-3 лет, мы начинаем проговаривать все эмоции, которые мы испытываем для того, чтобы ребенок понимал и умел называть, да, вот это вот, да, состояние, потом назвать его в какую-то, облекать эмоцию, облачать какую-то эмоцию. И как, завершая наш урок, я хотела бы ответить на вопрос, как понять, что я делаю что-то не так? Мы немножко вот об этом, да, уже сказали, но я думаю, что нам нужно к этому постоянно возвращаться. Понять, что я делаю что-то не так, можно только тогда, когда мы находимся немножко в таком вот, да, состоянии паузы. Когда мы дышим, когда мы не спешим. Этот навык нужно формировать, и его укреплять нужно очень системно и осознанно. Это значит, что, допустим, если мы взяли себе за практику, каждое утро мы делаем какое-то, да, такое упражнение, мы дышим, мы останавливаем мысли осознанно, наблюдаем за собой, мы кушаем осознанно, наблюдаем за запахами, за вкусами, да, я об этом как-то говорила на наших уроках. И тогда, если у нас есть такой навык быть в состоянии здесь и сейчас, тогда мы сможем, когда развивается конфликт, накаляется ситуация, остановить себя. Это не происходит просто так, в конкретной ситуации, да, вот сейчас ребенок на меня кричит, и я начала заводиться, и вот Эстер что-то там сказала, да, нужно себя остановить. Это не работает так. Нам очень важно практиковать, развивать этот навык каждый день. Тогда в экстренных ситуациях, что называется, да, мы сможем действовать правильно. И когда мы немножечко, как бы, да, остановились, замедлились, наши мысли как будто бы, да, растянули и немножко отошли от них в сторону, тогда и наш, да, гормональный фон, вот все внутри, наша физиология позволяет нам задать те вопросы, которые в обычной жизни они у нас просто не возникают. Задавать вопросы, вы знаете, да, это очень большое искусство. И вот я, например, сейчас вам могу предложить, да, несколько таких вопросов, которые могут помочь прояснить, что что-то не так здесь. И вообще понять, что что-то не так, да, это тоже большая работа. Когда родители некоторые говорят, что у меня все хорошо, отстань от меня, иди сама, например, к консультанту семейному, да. И мама может говорить часами и годами об этом, да, мужу, но он никогда не почувствует, не узнает, не поймет, что у него что-то есть сказать, да, другим и самому себе. И дети, например, да, часто говорят: ой, к психологу я не пойду, я что, больной? Такая вот, да, есть расхожая фраза, мнение. И когда человек перестает бояться, да, изменений, когда он успокаивается, вместе с успокоением, да, как я и говорила, приходит иммуна, вера. Наполняемся спокойствием, наполняемся верой, снимаем с себя контроль, и вот тогда есть возможность задать и услышать от самого себя ответы на вопросы. Какие это могут быть вопросы? Например, допустим, я делаю такое завершение дня. Я анализирую день. Как мы анализируем? Мы можем вспомнить какую-то ситуацию и на ней остановиться, зависнуть на час, например, да, что я сделала что-то не так, начинаем себя винить. Вот я не имею совершенно такие ситуации. Нет. Мы задаем правильные развивающие вопросы. Например, а что я помню из того, что сказал мой ребенок? А что я помню из того, что он сказал? Ничего не помню. И начинается, да, вот работа мозга. И дальше, если мы когда-то ее запустили, завтра мы будем тоже уже об этом думать. Ничего не знаю, ничего не знаю. Это говорит о том, что я ничего не знаю. Не говорит, что я плохая мама, ненаблюдательная мама. Не говорит, что я опять замоталась, и мне нужно отложить работу, меньше работать. Нет, мы так не рассуждаем. Мы не уходим в прошлое, мы себя не виним, да, как мы уже сказали сегодня. А мы просто говорим, что я, да, не помню ни одной фразы, я начинаю работать над этим. Далее. Заметила ли я хотя бы один раз, что дети мои были недовольны чем-то или грустные? Если да, то по какой причине? Знаю ли я игры, в которые любит мой ребенок играть? Какие там герои, как их зовут, чем он живет в этой игре? Да? То есть немножечко больше, более пристально посмотреть на то, что происходит с ребенком, как, вот именно в игровой деятельности. Мы иногда можем сказать, да, что мы знаем вот эту игру, он умеет, любит рисовать, он умеет заниматься, играть в Лего, да, а вот какие-то детали, да, сколько он времени тратит, какое именно он Лего любит, маленькие, большие, много, мало фигурок, да, вот пазлов, то есть тут надо поизучать. Или, например, такой вопрос, знаю ли я, как действительно мой ребенок относится к старшему или младшему брату или сестре? Да. Что он думает о своем месте в семье? А доволен ли он тем, как его мы оцениваем, принимаем, говорим с ним? Вот такие вопросы. Если они вам показались значимыми, интересными, тоже, пожалуйста, поставьте в чате плюс. Если у вас есть вопросы, я закончила. Есть вещи, которые я, к сожалению, не проговорила, да, но я думаю, что у нас еще будет время вернуться к разным вопросам, которые касаются тоже конфликтов. Если есть вопрос, ну, еще раз, да, повторю, что у вас есть еще несколько минут их задать. Я пытаюсь прочитать вопрос. Можно ли, как раньше, отправляли подросших детей в люди, так сказать, чтобы стали на ноги? А как сейчас эта практика? Имеет ли положительный результат или отторгает? Если я правильно поняла, вы имеете в виду отправлять деток в пневмойот, например, да, или да, если да, то, пожалуйста, поставьте в чате плюс, я сейчас вам отвечу. Вопрос смешное про то, как быть классной, как вы. Знаете, я его адресую мамам, которые очень озабочены тем, что вот она умеет говорить с детьми, а я нет. Вот она умеет красиво одеть детей, вот она нет. Такие вопросы мы не задаем. Ну, по возможности, конечно. Почему? Потому что мы обесцениваем сами себя. Разве нет в нас чего-то, что можно развивать? Разве нет в нас чего-то, что мы еще не знаем, и какой-то, может быть, задать вопрос? Неужели во мне, например, да, нет качеств, над которыми я работаю? Ведь то, что мы видим в человеке часто, да, мы встречаемся с подругой. Она может играть, да? Она может играть какую-то роль, которую хотят, чтобы видели. А на самом деле она не такой человек. Мы будем думать о том, как бы быть, как она. Да? Большое спасибо за вопрос, большое спасибо за активность. И да, чтобы у нас было побольше улыбок, побольше симхат хаим, такого радости жизни. Потому что на радости, на уверенности, на согласии с самим собой, на спокойствии, на вере в то, что происходит все лето, на то, что происходит для чего-то очень хорошего. Да? Возможно, какое-то сложное событие, неприятное событие, но почему нам его дал Всевышний? Наверное, именно благодаря этому сложному событию только так я могу научиться и знать что-то больше, что я не знала до сих пор. Но если вы, например, думали про спросить меня про пневмойот, да, если я правильно поняла, то да, если наши дети выросли, можно их отправить в учебное заведение, чтобы они какой-то период провели не дома. Почему это важно? Потому что у них появляется тогда новый опыт общения с людьми, установления связей, трудностей, к которым они чем раньше привыкнут, тем лучше. Тогда они действительно станут взрослыми и начнут задавать нам какие-то другие вопросы, кроме того, чтобы сопротивляться нашему стилю воспитания, который им, как кажется, может не подходить. Я очень благодарна, что столько людей были сегодня с нами в эфире. Этот час мы смогли прожить вместе, вспомнить какие-то истории. И надеюсь, до скорых встреч в том же составе. И бабушки и дедушки, очень коротко скажу, большое спасибо за вопрос. У меня вчера была лекция в одном из городов, и тоже я сказала большое спасибо, что пришли бабушки и дедушки. Основная задача бабушек и дедушек – любить детей, любить. Не критиковать, не оценивать, не давать рекомендации родителям, потому что это уже не их дети, это их внуки. Основная задача бабушек для внуков и дедушек – их слушать, да, быть ухом, их слушать и обнимать, и давать им то внимание, ту любовь, те ценности, о которых они очень хорошо знают, даже лучше, чем родители. И если есть конфликты, наверное, кто-то, да, какие-то вот, ну, немножко перешел границы и взял на себя не ту роль. Например, бабушка взяла роль мамы, да, и потом еще на глазах ребенка критикует ее. То есть тут нужно поработать над тем, чтобы поставить, да, все фигурки на свои места. И чтобы каждый стал делать то, что он действительно должен. Да, не заменять друг друга и, конечно же, не критиковать, а уважать.